Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 554 выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от темы венгерской и вторженческой мы переходим к теме не менее интересной. О чем же, Домнин, мы поговорим сегодня?
Поговорим мы о таком замечательном регионе, как Сахара. Пустыня. По-арабски буквально означает пустыня. Те, кто изучал, как я, арабский НГИМО, сейчас должны были на автомате вспомнить один из учебных текстов, который давался. Он начинался с Тусом Малиби Баляда Сахара. То есть зовется Ливия страной песков. Сами арабоговорящие, чтобы не путать, какая пустыня, там их пустыни, сами знаете, говорят Сахара-аль-Кубра. Сахара-аль-Кубра, да. То есть большая пустыня имеется в виду.
Да. Все сразу понимают, какая именно.
И это действительно самая крупная из песчаных пустынь, если не считать Антарктиду. Она тоже с географической зрения пустыня, но там пустыня как бы со своей спецификой.
А вот из... арабы про Антарктиду были не в курсе, когда называли.
Видимо, да. Правда, вот что мы себе представляем, когда мы, допустим, вбейте в Google там Сахара, вам тут же покажут, что?
Барханы, наверное, песчаные.
Это правда. Но при этом, несмотря на все свои размеры, по количеству песка Сахара проигрывает, например, Рубаль-Хали. То есть пустыни в сердце Аравии, которая...
Да ладно.
А она... помнишь, где снимали Татуин?
А где?
В Тунисе. Там неподалеку место есть Татауин. Вот. Оттуда и название поперли. Ты помнишь, какой Татуин, да? Он не как дюна. Вот. А он такой каменистый.
Да, да. Но, Домнин, мы с тобой перед тем, как... непосредственно перейдем к обсуждениям каменистости и прочих факторов, важных для пустыни. Давай с тобой все-таки напомним некоторую организационную информацию, а то что-то мы как-то уже тут это увлеклись. Да. У тебя же выступления будут.
Да, выступление ближайшее прямо завтра, так что, боюсь, это уже не актуально. Вот, но если вы огорчены, что не попадаете, ничего страшного, благо 16 июня у нас будет веселенькое... пати для олдов в клубе «Археология» на Бауманской. Будем резаться в дынди, натащим туда телеков, пить пиво, устроим чемпионат по всяким черным плащам и контрам, и что мы там еще нанесем. Вот. Будет весело, приходите. На сайте mediumoda.ru можно приобрести билеты, там легко в поиске ищется. Также будем в группе ВКонтакте периодически напоминать и давать ссылку. Да. Приходите, мест там не так уж много, особенно за консолями, так что не зевайте.
Да, да. Ну, а теперь давай можно и вернуться к Татуину.
Да, к Татуину. Значит, она действительно такая каменистая, в ней выделяет целый ряд регионов, такие как бы под пустынь. Вот. Из крупнейших, именно прям песчаных, это большой восточный и западный Эрги. Ну вот тут опять, да, кто читал Дюну, да, те сразу вспомнят там про Эрги, про хребет Хабанья, начнут по привычке искать там Сич-Табр и так далее. Насчет Сича-Табра не обещаю, но Эрги, хребты, все есть. Несмотря на то, что, как я уже сказал, это как бы пустыня, и теоретически там должно быть пусто, на самом деле Сахара это далеко не пустое место. Когда-то давно она была еще более, так сказать, оживленной. То есть где-то 6 тысяч лет назад, по последним оценкам, раньше считалось, что еще раньше было, но сейчас вроде пересчитали. До 6 тысяч лет назад она представляла собой саванну с озерами, пасущимися гиппопотамами, жирафами и всяким таким. Вот. Ну а потом началась засуха из-за комбинации разных факторов, высокое давление там по центру и прочее, все это постепенно повысохло, оставив лишь редкие оазисы, правда, весьма населенные по сравнению с окрестностями. Вот, и до сих пор там иногда находят всякие там кости вымерших животных, типа тех же самых бегемотов-жирафов, местного слона под вид, вот, и, соответственно, когда я ходил на Рим со своей карфагенской армии и слонами североафриканскими. Они же просто карфагенские, чтобы, так сказать. Иногда еще употребляет термин нумидийский, но факт то, что они, видите, вот до Древнего Рима дожили, дальше уже все.
Видимо, все, да, погибли в боях с римлянами.
Да, видимо, все последних сгреб там, какие были, да, так сказать. All in. Пошел. Ну, а и без вымерших... там много чего есть, то есть растительный мир представлен самыми разными видами, то есть там достаточно много деревьев разных, причем там в глубине пустыни встречаются такие, знаете, реликтовые оазисы, в которых вот растут оставшиеся еще с тех древних саванновых времен деревья, да, и как бы, которые, по идее, должны были исчезнуть там времени. Вот, можно, например, встретить такое интересное дерево, как Дум-пальма. Это, к сожалению, не пальма, на котором можно играть в Дум.
Как можно было бы подумать из названия.
Да, но пальма все равно очень интересная. Это пальма-рогатка.
Угу.
То есть у нее специфика такая, она двоится. Причем двоится более или менее таким правильным образом, как так получается такая рогатка. И эта рогатка потом может еще раздвоиться и еще. Так что некоторые деревья, которые, так сказать, стоят в окружении себе подобного, они просто раздвоятся, и такая рогатка большая, как Y, стоит. А другие, там, по многу раз, которые, вот как сосна наша, да, когда она в лесу, она просто высокая и долговязая. А когда стоит просто, как у меня под окнами, например, там она делается раскидистой. Вот она может двоиться-двоиться, потом дерево выглядит очень красиво. Финики, оливки. Правда, оливы не в таких количествах, чтобы прям представлять большую ценность, насколько я понял. Но, тем не менее, возделываются культурные деревья типа смоковницы, то есть инжира, вот, лимонов всяких. Кое-какие огородные травы. Вот, например, мята. Я сейчас, бля, пью чай с мятой. Как, как туарек. Они там пьют. Вот. И есть и всякая травяная даже растительность, которая в основном представляет из себя такие интересные, как бы, явление в природе, как эфемеры.
Эфемеры?
Да. Эфемеры и эфемероиды. То есть, как вот мы говорим сейчас, эфемерный, то есть такой нестойкий какой-то, однодневный.
Угу.
А такие есть растения, которые могут такой гибернации пребывать в виде семени или там даже ростка, или корня, там в некоторых случаях есть это эфемероиды. Но если вдруг начался сырой сезон, они буквально за несколько дней раз расцвели, отцвели, дали плоды и семена, и дали дуба.
То есть очень быстрый цикл развития.
Да. Некоторые, правда, не дают дубу полностью, у них корень сохраняется, и только надземная часть. Это эфемероиды. Вот. Кроме того, такое интересное явление, как галофитные растения. Гало – это соль. Вот каменная соль – это галит. Да? То есть это такие растения, которые любят соль. Что обычно как бы не свойственно растениям. Вот, таких растений достаточно много всяких по планете. Далеко не все из них живут в пустыне. Например, вот мангровые заросли, знаете, которые в приморской прибрежной зоне. Кусты такие. Вот, они хорошо себя чувствуют в соленой воде, и ничего с ними не делается. Вот другие живут как раз в пустыне. Хорошо себя там чувствуют на солончаках. Солончаков там много, потому что раньше были всякие водоемы соленые, постепенно они еще больше засолились во время высыхания пустыни, и остались солончаки. Такое много где есть, у нас в Азии тоже, в пустынях этого полно. Есть фауна, причем, что интересно, по большей части не эндемичная. То есть не характерные только для Сахары, хотя такие тоже есть. Один из самых известных представителей местной фауны — это пустынная лисица феник.
Угу.
Маленькая, такая, с большими ушами и с такими... Зачем ей большие уши?
Чтобы, наверное, отводить тепло.
Верно, да, потому что там кровеносные сосуды. Многие животные, которые в Сахаре обитают, могут похвастать весьма развитыми ушами. Ну, например, там живет ушастый эфиопский еж.
Ух ты какой!
У него уши торчком чуть ли не у кролика. Есть еще, например, этот самый пустынный заяц. Он же капский заяц. Видимо, описан в этой самой, в капской колонии впервые. Но он и в Сахаре прекрасно себя чувствует. Тоже такой с весьма раскидистыми ушами товарищ. Из более кавайных видов там живет барханный кот.
Ух ты!
Он же просто пустынный кот, да. Выглядит как вот наш сельский кот Васька полосатый, только с более такой скуластой мордой и глазами такими чуть поширше как будто.
Тоже ушки у него большие, смотрю, у этого кота.
Да, да. Он ведет ночной образ жизни, поэтому для него важно быть мохнатым, чтобы ночью дуба не дать, потому что там холод бывает. Вообще, думать, что в Сахаре сплошняком жара не надо. Во-первых, ночь бывает. Во-вторых, не забывайте, что она гористая. В горах там отмечены морозы там чуть ли не до 15 градусов.
Ну вот для примера, я вот вижу на карте Сахары сейчас горы высотой 3-3,5 тысяч метров, почти 3,5. Вот гора Кукуиси, которая Кукуиси пишется, она 3415 метров, то есть это высоко довольно-таки по местным да. меркам.
Котик этот ест змей.
Какой?
Да, да, прям хватает их, душит. Составляет он конкуренцию местным мангустам.
Да, и скорпионов еще сообщается, что ест.
Он, да, он вообще ест всех, кто попадается.
Кто плохо там, лежит.
Там особо будешь разбираться.
Не дожил. Да.
Дело тут даже не в том, что ему надо есть, а еще и в том, что он воду таким образом получает.
Угу.
Пустынный котик почти не пьет.
Понятно.
Да, он в основном, так сказать, с кровью...
Как настоящий фримен котик используется.
Ну, да. Как бы да. Да, есть там такое. Змеи, разумеется, там полно всякие есть. Вот, и змея очковая, она же кобра. И много видов рогатой гадюки.
Угу.
Да, такая, знаете, у них характерная форма морды с такими рожками. Это не настоящий, конечно, рога, это такой кожистый просто нарост. Я уж не помню, для чего он им там нужен. Вот, ну а для чего-то нужен. Вот. В некоторых оазисах живут рыбы.
Даже так?
Да, живут. Представьте себе.
Интересно, откуда они там взялись?
Ну, видимо, реликтовые какие-то остались. Это... В основном такие донно-иложевущие рыбы, которые могут в случае пересыхания, закопавшись в ил...
Отсиживаться там.
Да, отсиживаться, да.
Понятно. Очень интересно.
В Африке вообще довольно много всяких рыб, которые приспособлены к выживанию в случае засухи. И могут в такой капсуле как бы пережидать засуху. Да. Ну и, разумеется, верблюды. Несмотря на то, что да, можно найти большое количество фотографий, где стада верблюдов на водопое у всяких оазисов без всякого присмотра как будто находятся, на самом деле диких одногорбых верблюдов не существует.
Всех одомашнили?
Всех одомашнили, да. Mm-hmm. Да. Причем, что интересно, одомашнивание пошло, судя по всему, со стороны Аравии.
Примерно 2000 лет назад.
Да, считается, что где-то в начале первого тысячелетия до нашей эры их начали использовать аравийские кочевники, и постепенно вот они ну, вернее, не они, а верблюдоводство просочилось.
Угу.
Вот, и где-то с третьего века нашей эры в Африке уже их использовали как домашних животных. У нас азиатский верблюд, который он гораздо крупнее, в диком виде встречается. Громадеров, который бактриан, да, бактриан. Mm-hmm. Очень легко запомнить, как его называется. Представьте себе букву Б латинскую, букву Д латинскую. Буква Б два горба, буква Д один горб.
Да.
Mm-hmm. Вот. Значит, да. Кстати, двугорбый и одногорбый могут давать
полуторагорбого.
Да, полуторагорбового.
Да ладно, серьезно?
Ну, у него один горб, но он раздвоенный.
А, интересно.
Да. Да, нас сейчас интересует дромадер. Он мельче, он суше, он не такой мохнатый. У него короткая шерстка такая. Вот, не такой, как наш. Соответственно, он и послабее будет. Вот, и холод не так хорошо переносит. Хотя, конечно, переносит, потому что, опять же, ночью холодно. Вот, и без дромадеров жизнь в Сахаре была бы даже сейчас очень трудна и безрадостна. Даже сейчас, когда есть автомобили, на которых по пустыне тоже много кто ездит. Несмотря на все, помните, в Советском Союзе почему-то во всех детских книжках писалось, что верблюд запасает в горбах воду.
Да. У меня всегда была картинка в голове, что вот, значит, едет верблюд, а у него так, знаешь, верблюд в разрезе, и у него такая там какая-то, какой-то контейнер с водой в этом горбу.
Бурдюк с водой. На самом деле никакой воды там нет, там сало.
Ага.
Почему в горбе? Почему не как у всех нормальных животных в целом по телу, на брюхе?
Ну, чтобы не окочуриться, видимо, от жары.
Да, потому что когда ты толстенький, тебе как раз хорошо переносить холод. Тюленчики там всякие, да, медведики.
Да.
Вот, они все толстенькие, пингвинчики. А вот когда ты в пустыне, где жарище страшное, песок может накаляться там до 110, 120 и даже больше градусов. Там можно и нужно, кстати, еду печь всякую в этом песке. Тогда тебе нужно как-то этот жир локализовать в таком месте, в котором он тебе будет по минимуму вредить теплообмену. Это как раз вот спина.
Уникальная природная адаптация.
Ну, как тебе сказать... Нечто подобное в виде целенаправленных отложений жира есть у разных животных. Про курдючных овец можно вспомнить. Во-первых, на заднице тоже такой своеобразный горб получается.
Угу.
Да, но мы сейчас не о них. Значит, помимо этого самого горба, в котором, как я уже сказал, сало, которое очень экономно расходуется в процессе воду, все-таки он запасает. Ну, конечно, не в горбу, а в желудке.
Какой хитренький.
Да, да. Ну, у них вообще много всяких механизмов по сохранению влаги, но у них в желудке... Желудок у них многокамерный, как у многих их родственников и, так сказать, товарищей по образу жизни и растительноядному питанию. Вот. У них специфический обмен веществ. То есть, когда вот верблюды, когда ты идешь по следу каравана, тебе будет попадаться помет верблюжий. Помет чрезвычайно сух.
То есть фиктивно они воду из
них. Да, они воду вытягивают из всего, да, никаких там, как от коров, вот, жидкого навоза не будет. Опытные следопыты могут, значит, по этому помету подобрать кусочек, разломить его, и, во-первых, потому как он хрустит на разломе, он легко ломается, а во-вторых, по степени вонючести понять, сколько дней назад шел караван. Да.
Круто.
Это, может быть, сами понимаете, очень важно, если вы попали в беду, вам надо срочно кого-нибудь найти, чтобы вам помогли. У него, опять же, моча тоже специфическая. То есть, вот знаете, бывает, когда у человека обезвоживание, моча делается очень темной. Это, кстати, плохой признак. Если у вас такая моча регулярна, вам надо больше пить воды, меньше пива, там, газировки и чего там еще пьете. У вас проблемы с гидрацией. Вот. И у верблюда исключительно соленая концентрированная моча, в которой прям как бы минимум воды, без которого просто бы она не вышла. А когда верблюд дорывается до воды, то он во мгновение напивается прям как паровоз.
Потому что неизвестно... Сразу запасает очень много.
Да, да, неизвестно, когда там чего будет. Значит, из этого проистекает следующее. Перед тем, как идти куда-то с караваном, вам надо обязательно своих верблюдов откормить. Потому что тогда они смогут на накопленном жире идти долго и не требовать много корма. Если пытаться верблюдов без понятия гонять, то они у вас падут и вместе с ними тоже. Ну и замечательные ноги у верблюда. У него вместо копытец такие специальные мозоли. Почему, собственно, их и называют еще мозоленогими. Да. Это подотряд, к которому относится семейство, собственно, верблюдов. Вот. И помимо них еще каких-то там давно перемерзших, я уж забыл, как назывались, это не так важно. Их родственники — это южноамериканские ламы с альпаками, а также внезапно киты.
О, как?
Это относительно недавнее мнение, так что... так что, может быть, что вы его даже никогда не слыхали. Значит, за счет этих мозолей верблюд прекрасно ходит по даже самому горячему песку, вот, и хорошо, хорошо идет, ничего у него не устает. Да. Для чего, собственно, их разводят, помимо того, чтобы ездить? Они хороши на мясо. Вот. Они дают молоко, из которого местные его и так пьют, и делают такой творог. Густой такой.
Угу. Нажористый.
Ну, в сухих условиях получается вот такой. Шерсть с них тоже можно стричь, конечно, не так хорошо, как с нашего бактериана, но шерсть есть шерсть. Ну и кожа, разумеется, когда их колют. Туарекские женщины славятся своим умением выделывать из кожи всякие штуки. Это одно из немногих почитаемых у них искусств. Все остальное они стараются сваливать на более низких, так сказать, по происхождению людей. Как на верблюде ездить, кстати?
А как на нем ездить?
А вовсе не так, как мы на конях, допустим, привыкли ездить. Или хоть на ослах. На коня мы обычно надеваем характерное седло такое, со стременами. Ставим ногу в стремя, вскакиваем вторую ногу в стремя и едем так вверху, сидя. На верблюде не так. Есть два способа на него сесть. Первый – это заставить верблюда сесть на колени. И тогда на него...
Взгромоздиться.
Взгромоздиться, да. Там спереди горба маленькое узкое деревянное седло.
Mm-hmm.
Вот. Седло в норме имеет очень высокие луки. То есть заднее практически как спинка у стула. Передняя традиционно в виде такого трезубца деревянного. Как птичья лапа примерно. Это чтобы как бы сидеть устойчиво, а также для защиты от рубящего удара. Рубящий удар есть все шансы огрести и по сейчас. Туареги до сих пор используют и носят с собой прямые мечи, традиционные такубы. Выглядит похоже на европейский меч высокого средневековья. Крестообразная гарда обычная, но характерное дисковидное навершие, немножко похожее на те, что у индийских мечей. Вот. Но помимо диска, у них там снизу еще как бы такое навершие в виде пирамидки. Не длинный, но выделяющийся. Так что им рубануть вполне себе. Знаешь, еще они их делают сейчас?
Чего?
Старые бамперы и прочее.
Понятно. То есть используют современные технологии.
Да, как рейдеры.
Мы думаем, что туареги это какие-то отсталые ребята.
Да нет.
Пользуются благами цивилизации.
Пользуются, да, многие говорят на разных языках, французский, по-английски. У них свой есть язык, и арабский, соответственно, тоже. Да, ладно, о них чуть-чуть погодя. Вернемся к верблюдам. Соответственно, в это седло ты садишься, и тебе надо разуться, снять сандалии или что там у тебя на ногах, и их подвязать справа у седла. Обувь снимают. А босые ноги ставишь ему на холку спереди.
Угу.
То есть ты едешь немножко как на мотоцикле, типа Харли Дэвидсона.
Да. А ну-ка, он тебя скинет?
Ну, не должен скинуть.
Да? То есть они смирные верблюды в целом?
Ну, так, как тебе сказать. Если будешь труса праздновать, конечно, скинет. А то и укусит.
Какой? Задиристый.
Но таким образом с сидячего верблюда только всякие старые, больные там и иностранные туристы садятся.
Понятно.
Нормальный туарег делает как? Хватает его, значит, за нижнюю челюсть.
Угу.
И так его заставляет немножко пригнуть шею, ставит левую ногу, значит, ему на холку, вспрыгивает, продолжает держать за челюсть, чтобы он его не тяпнул. Вот, и вспрыгивает в седло так, прям на почти стоящего, только немножко пригнувшегося.
Да, у меня из этого описания, думаю, стойкая картина в голове стоит, как в «Властелине колец», помнишь, во второй части Леголас запрыгивает на коне, когда они там в Хельм его пать едут.
Ну, вроде того, да.
И он там против законов физики запрыгивает на коне. Вот у меня почему-то такая же картина, у меня с верблюдом сейчас возникла. Чтобы он, говорит, его не укусил и держит его за пасть.
Есть специальное седло для гонок без высоких лук.
Mm-hmm.
Вот. Оно нужно именно, чтобы участвовать в гонках. Вот. Но такое седло, в котором прям ездить, это с высокими луками, со спинкой. Чтобы оно было мягче и ты задницу не отбил, у него было вот такое махровое полотенце поперек. Узорчатое. Да. С верблюдами у туарегов связана чуть ли не вся жизнь. То есть, например, богатство человека измеряется в верблюдах.
О-о-о.
Причем ни один туарег тебе не скажет, сколько конкретно у него верблюдов. Вот мой батюшка все рассказывал, как там у его деда было 33 коровы.
Да.
Туарег никогда не скажет, 33 у него верблюда или 34. Он их никогда не считает. Он только может тебе примерно сказать, сколько десятков там, сотен.
В общих чертах.
А считать верблюдов нельзя, потому что тут же один подохнет.
Ага, понятно. Накричешь. Один раз посчитал, один подох, еще раз, да, посчитал, второй.
Да, дурной знак.
Понятно. Накричешь.
Да. Вот, несмотря на то, что верблюд, казалось бы, идет очень медленно и величаво, когда ты его просто ведешь. То есть бегают они тоже не быстро, на самом деле. То есть нечто такое среднее между рысцой и галопом получается, и долго они не бегут. Для гонок сойдет, для того, чтобы раз налететь на противника и его разметать, сойдет. Но вот так, чтобы как Чингисхан понестись куда-то там. И проделать 50 километров за сутки с заводными конями, это для верблюдов этого требовать бесполезно.
А заводные верблюды бывают у них? У туаралев?
Ну, нет, это, как я уже сказал, это бессмысленно. То есть можно взять верблюда, допустим, на котором ехать, верблюдов, на котором будешь вести груз, и верблюдов, на которых ты будешь вести сено, чтобы кормить, собственно, их. Вот, это имеет смысл. А заводных в прямом смысле, я так понял, это...
Понятно.
У них нет такого понятия. Вот, значит, соответственно, когда они идут, хотя и кажется, что они ступают так медленно и величаво, на самом деле это иллюзия. Если вы присмотритесь к тому, как те же туареги и бедуины и прочие идут рядом с нагруженным верблюдом, вы видите, что они идут в как бы ритме маршевого шага. Раз, 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 два, три. Вот это вот, как солдатки гоняют. Потому что, значит, ты отстанешь. У них ноги-то длинные, поэтому могут они идти, конечно, медленно, вот, но все равно. Да. Значит, так что верблюд — это очень важно. Это и богатство, это и транспорт, это вообще стиль жизни, так сказать. Без верблюдов ты как бы не туарег. Что из себя представляют, собственно, эти самые туареги? Туареги родственны берберам. Сами себя... они, конечно, туарегами никакими не называют. У них для себя есть самоназвание Имашак.
Настоящие люди?
Я, честно говоря, не знаю, как переводится.
С туарегского, да.
Как-то.
Да, как мы знаем, любят обычно себя так называть, да. Ну что, мы люди, а все остальные не очень.
Не люди, да. С загробного мира, так сказать. Их 3 миллиона человек.
Угу.
Да, из которых большая часть проживает в Нигере. Вот, и еще почти 1 000 000 в Мали. Очень трудно сказать, сколько туарегов прямо вот точно, потому что они сегодня здесь, завтра там, у них все время то восстание, то еще чего-то.
Да. Вообще, надо сказать, что концепции каких-то границ, проведенных непонятно кем, непонятно где...
Туареги их не признают.
Да, туареги с большим недоумением всегда к этому относятся.
Что за дурак это сделал?
Да, да, вот. А поскольку они вооружены обычно вот, чем-нибудь, их обычно где-нибудь там в пустыне на границе никто не останавливает, потому что там просто ее не видно.
Они говорят, что там... А кто там будет стали-то посреди пустыни? Да. Один дурак не будет устанавливать никаких постов. Угу. Для чего это надо-то?
В общем, да, для туарегов этих границ, в общем-то, особо и не существует.
Да, у них была. У них есть свой язык и своя письменность. Да, письменность интересная, выглядит как комбинация таких палочек, крестиков, кружочков. Есть буква, прямо наша Ж, например. Да.
По написанию или по звуку?
По написанию, я не знаю, как по звуку, да. Не могу сказать, какая там по звуку, да. Несмотря на то, что они исповедуют ислам суннитского толка и молятся, и мечеть у них есть, и проповедники, но у них очень такая специфическая культура, вот, которая дает им много отличительных черт. Ну, например, одна из самых известных традиций, то, что у них мужчины прячут лица традиционно. А женщины обычно не прячут.
Какие?
Да. И раньше считалось, что если чужак увидит лицо туарега, надо его тут же зарезать, или если уж не получается, то зарезаться самому тогда уж.
С чем это связано?
Ну, не знаю, с какими-то...
Суеверия какие-то.
Да, какие-то очень древние, да, поверья. Сейчас, конечно, они это уже не делают, но многие по привычке ходят с замотанным лицом, тем более, что в пустыне оно вот как фримены всякие. Да. Вот, они, Да, значит, потом у них, несмотря на то, что теоретически многоженство как бы религия дозволяет, но на самом деле никто этим не пользуется. У туалегов считается, что нормальный мужик себе находит нормальную жену и живет с ней. А если он будет разводиться или брать еще жену, то это какой-то дурак, который не смог нормальную жену выбрать.
Да, в общем, не фанаты полиамории. Туареги, я смотрю.
Да. Тут еще играет такую, играет роль то, что у них матриархальное во многом общество.
Угу.
Только не в том духе, в котором это воображала Гимбутас и ее последовательницы. А в том смысле, что у них, во-первых, матрилокальный брак. Муж переходит к жене. У них матрилинейное наследование. И у них... так называемый матрилатеральный брак. То есть они в первую очередь считаются родство по маме.
Интересно.
А родня по папе, она где-то там, неизвестно где.
Кто это вообще? Мы их не знаем.
Ну, не то, что мы их не знаем, просто это родня по папе. Да, вот как у некоторых народов, наоборот, строго патрилатеральная. То есть родня по маме, она такая, как, теоретически, да. Угу. На практике с ней особо не того. Все в роду папы трутся. А тут наоборот. Вот, соответственно, кстати, если для мужчины как бы быть неграмотным, по крайней мере, раньше считалось нормальным, то для женщины наоборот. Она обязательно должна быть грамотной. Вот, чтобы она, так сказать, могла за него читать и писать, пока он там
занимается. Самобытные традиции, я смотрю.
Самобытные, да, традиции весьма. У них в культуре, несмотря на то, что они мусульмане, большую роль играют символы креста.
Mm-hmm.
Есть версия, что это из-за того, что когда-то там, по крайней мере, часть из них во времена Римской империи приняла христианство, а потом их перекрестили. Факт то, что непонятно, так или не так. Факт то, что да, кресты там на лице татуируют, на всяких там мечах изображают, но много на чем.
В общем, как какие-нибудь рэперы современные ходят, ну, в татухах.
Тип того. У них специфическая социальная стратификация была. То есть у них своего рода касты. Как бы, которые на самом верху это типа местные благородные, которые владеют, собственно, стадами верблюдов, коз, ослов. Это тоже ценный скот у них. Вот, и они составляют такой как бы ближний совет вождя. Вот. Вождь не абсолютный у них был никогда лидер. Мало того, что он должен был как бы соотноситься с собранием, по крайней мере, благородных, у него еще мама. Мама могла его заругать и запретить ему что-то делать.
Интересно.
Кроме шуток, да.
Да.
Маму надо слушаться. И от них зависели как бы более низкие скотоводы, то есть те, кто владел только там козами, допустим, только овцами, только быками, то есть не верблюдами. Верблюд это для благородных, для высших, как бы считалось.
Угу.
К ним же примыкали зависимые рабы, так сказать, которые жили в оазисах, занимались тем, что там разводили всякое зерно. Вот у них интересно, что есть поговорка о том, например, чем отличаются их касты, то, что благородные как рис, кузнецы... как сорго, а рабы как кукуруза. Еще можно сделать вывод, что рис кушать они любят, а кукурузу не очень.
Своеобразно.
Ну, я так думаю, да. Рис ножористей. конце концов. Кроме того, чтобы рис выращивать, нужна вода. Вот, он, наверное, из-за этого престижа. Так вот, я не случайно упомянул кузнецов. Кузнецы — это особая каста. И до сих пор вот эти вот кузнецы, которые перековывают бамперы на мечи, так сказать, мечи на орала, они составляют такую особую касту. Считается, что это не тварикского происхождения люди, вот, которые прибились за счет своего искусства. Также есть, например, каста певцов и музыкантов, которые они очень любят всякие устраивать массовые мероприятия, где без певцов и музыкантов никак. У них основной музыкальный инструмент — это барабаны, вообще ударные инструменты. За неимением хорошего барабана они в таз с водой кладут дыню и стучат по ней чем-нибудь.
Неплохо.
Да. Вот. Дыни и арбузы, кстати, они очень любят. Потому что фрукт сырой, сочный, как раз пожрать в пустыне на жаре. Самое оно. Рабы, которых я упомянул, это в основном негры, которые совсем негры.
Которые из Сахеля какого-нибудь, к югу.
Слушай, я так почитал и так понял, что они скорее не из Сахеля к югу, а из Нилотов к востоку, из Нубии.
Интересно.
Вот эти вот, которые совсем черные, худощавые и высокие. Да, из верховья Нила.
Очень любопытно.
Да. Почему-то вот так. Хотя, видимо, они могли и смешиваться, и поэтому не из Сахеля. Сахельские такие более кофейные и широкие. Сами, кстати, туареги выглядят очень симпатично. То есть они сухощавые, с узкими лицами, долихоцефальными. Кстати, во многом на этих нилотов и похожи. У меня такое ощущение, что они просто подбирали рабов, которые с их точки зрения симпатичные.
Ага.
Вот, такие же, как они, то есть. Поэтому и не лотви. У них ни на что не похожий цвет кожи у многих. Причем они еще иногда красятся. У них такой делается какой-то сине-черно-оливковый. Очень симпатичный. У них интересная форма глаз. Вот. Хорошие зубы. Узкие подбородки и вообще узкая челюсть. Вот. Носы тонкие. Такие симпатичные. Они вообще очень ценят красоту, проводят всякие конкурсы разные. Вот. Интересный такой народ. Да. Рабы, значит, возвращаясь к ним. Рабы до сих пор именуются рабы, хотя они сейчас уже, конечно, никакие не рабы, это просто по привычке так называется. Рабов как бы все освободили, но они как бы куда ни пойдут-то, они там так и живут. Занимаются сельским хозяйством всяким.
Как я смотрю, американские рабы времен гражданской войны, ну, которые тоже, куда мы пойдем-то?
Куда им, да, идти?
Угу.
Но у них различия до сих пор сохраняются, то есть в том, как одеваются. Женятся они в основном внутри каст, равные с равными. Вот, у них считается вот так вот. Знатных легко отличить по более нарядным одеждам. Вот, более ярким, более цветастым, с большим количеством всяких украшений. Они вообще очень любят всякие украшения, подвески, бирюльки и разное такое. Мечи, которые до сих пор носят. Сейчас, по большей части, конечно, просто статусная вещь. Потому что, например, меч можно выиграть в состязании по скачкам, по тем же самым. Да. И это будет какой-нибудь хороший меч. Из старинных. То есть не вчера переделанных из бампера, а какой-нибудь артефакт.
Прикольно.
Да. Они любят есть лепешки, которые пекутся в золе и в песке. Вот, помимо упомянутого верблюжьего и козьего молока и творога, они также делают своеобразные, как сказать, нечто типа кнедликов из сорго, которые отваривают или запекают. Булочка такая получается мягкая.
Интересно.
Без корки, а такая вот. У них также, как я уже сказал, очень популярен зеленый чай. Они обязательно пьют чай, любят его пить с мятой, а если есть возможность и не в походе, то с сахаром. Чай положено 3 раза налить в стаканчик и вылить обратно в заварочный. Налить в стаканчик и так вот 3 раза. С 3-го раза можно пить. Престижно наливать, чтобы чайничек был высоко. И попадать струей прямо в стаканчик.
Интересно.
Да, чаю они пьют много, кофе у них как-то не того. Ну, видимо, в пустыне чай лучше идет. Кофе хорошо пить, когда ты сидишь не в Багдаде.
Да, в Стамбуле.
Да, на своем дворе. Вот, а по пустыне тебе как раз чай самое то. Да, значит, помимо упомянутого меча, они до сих пор пользуются копьями разного вида. У них есть копье, например, для боя на верблюдах, длинное, чтобы так по-рыцарски, так сказать,
как сразиться.
Налететь, да, и сразить, да. Вот, а есть и такие небольшие с широким клинком, которым можно еще и рубать. Похоже немножко на европейские протазаны или зулусские эти самые как их там иквы, сигаи такие вот. Во всяких конфликтах могут использоваться хлыстами. У них такой специфический плетеный кнутик, хлыстик скорее я бы даже сказал. Вот. Пользуются ими. Есть посохи для того, чтобы ходить. И ими, соответственно, тоже бьются. У них есть какое-то боевое искусство для этого. Есть кинжалы разного рода тоже. Ну, то есть, такой довольно стандартный набор. Как у всех окрестных кочевников, бедуинов и так далее. Значит, что они... делают вообще, так сказать, по жизни. Помнишь, мы с тобой рассказывали про транссахарскую торговлю, которая была когда-то во времена великих африканских империй?
Был такое, да.
Она, как мы уже сказали, пересохла после того, как португальцы расплавились вокруг Африки, и торговые пути, так сказать, сдвинулись, и когда европейцы успели в самом, по-моему, конце 18 века добраться до Тимбукту, от легендарного города, торговавшего золотом, слоновой костью, солью и рабами, и осталась какая-то убогая деревня, вот, совершенно не впечатляющая, до сих пор, в принципе, таковой являющаяся. Тем не менее, до сих пор транссахарская торговля существует. Пусть сейчас уже слоновой костью и рабами не поторгуешь за это та-та. Вот, может быть. Но, тем не менее, она есть.
И дай угадаю, она на верблюдах ведется.
Да, верблюды и ослы. Верблюды и ослы. Значит, в типичном городе в Сахаре обязательно есть специфический базар, на котором продается всякий корм для верблюдов, сено, краски, пряности до сих пор продают, ну, потому что они сами их много употребляют, вот, и возят, соответственно, в далекие места. Мясо, фрукты, овощи, всякое такое, шкуры, кожи, изделия всевозможные, вообще всякие кустарные поделия, которые твареги сами считают ниже своего достоинства делать, и только покупают их. Но самое главное, пожалуй, для туарегов это соль. Соль — это очень важно. За солью они отправляются на 500, на 1000 километров в один конец.
Ух ты, да.
Как думаешь, почему?
Почему?
Они же скотоводы.
Так.
Скоту дают соль лизать.
Понятно.
Чтобы он больше пил, больше доился, больше массу набирал. Так везде. Вот этим самым чабанам у нас, да, на Кавказе там и в степной зоне и вообще везде дают соль. Всяким лошадям ставят соляной камень. На всяких там пустынях бывает, что скот дикий, я имею в виду, всякий, не скот, то есть, а животные всякие, проходят всякие антилопы тоже сотни километров, чтобы полизать соленые глины, которые в солончаке там где-то есть.
Понятно.
Да. Вот, это важно. Абхазы даже свою аджику выводят из того, что чабанам давали соль, вот, а они ее смешивали с перцем и травами, и получалась аджика. На самом деле, скорее всего, никакого отношения это не имеет, просто само слово аджика значит соль. На Кавказе просто есть привычка всякую приправу называть солью. Сванская соль, адыгская соль, это часто даже соль напрямую это может не содержать. Хотя обычно, да, содержит, просто что, ну, соль тоже приправа. У меня он сейчас лежит замечательный, да, адыгская соль. Шаурму с ней делал. Так вот, я о чем? О том, что скотоводам соль нужна, а соль им брать неоткуда. Это тебе не Москва, где можно в магазине купить. Ну и вот, и они, соответственно, собирают караван и, откормив верблюдов немножко, грузят на них сено, всякие вещи, на каких-то сами едут, а просто пешком идут, чтобы не перегружать животных, и отправляются в путь куда-нибудь на северо-восток, допустим. А там есть оазисы, которые расположены рядом с солончаками совсем удобно. Потому что сам по себе солончак, он никакой ценности-то не представляет экономической. Ну да, в почве соли много, ну и что? Как ты тут достанешь? А вот там, где есть оазис рядом, они делают специальный такой канал и устраивают такие прудики на солончаке. Мелкие. Чтобы соль, извините, чтобы вода выпаривалась на солнце днем. И вода бы вытягивала соль из почвы, и, соответственно, соль бы выпадала из рассола крупинками.
Интересно.
И потом они эти крупинки собирают, сгребают в кучи лопатами и граблями всякими. Набивают такие, знаете, конической формы в где-то метр. Может, чуть меньше, там 90 сантиметров, где-то так. Такие формы, которые переворачивают и ставят. А потом снимают, получается такой как бы конус соляной. Как вот раньше у нас, помните, сахарные головы были? Такие же, по сути.
Были такие, да.
Ну вот, да. А они делают соляные головы. И вот приходят, значит, туареги, скотоводы, ну и не только скотоводы, а просто купцы, которые большие партии могут привозить, не только для себя, но и на продажу. И они, попробовав эту соль, она там должна по-особому на этом самом, на вкус быть, по-особому, если ее чуть смочить на воздухе, розоветь. Если темнеет, плохая соль. Земли много.
А розовеет она за счет чего? Неизвестно.
Не знаю.
Может, там даже глина какая-нибудь.
Может, какие-нибудь примеси, я не знаю.
Очень интересно.
Вот, факт то, что да, я вычитал, что вот они так делают, и даже посмотрел какой-то репортаж про это. После чего их вяжут в такие мешки, плетеные из соломы, набивают их и нагружают на верблюдов там по 200 килограммов соли. Вот. И, соответственно, идут с ними обратно. Чтобы можно было нормально пройти эти 500 километров, верблюды тащат на себе в ту сторону сена, которую потихоньку подъедают. Но на полдороги они его там в 2-3 местах сбрасывают. Часть его. Это чтобы когда обратно пойдешь, чтобы не таскать на себе туда-сюда одно и то же. Вот. Никто его там в пустыне не возьмет, все равно. Чужое.
Коты его не едят песчаные.
Коты не едят, да. Там нет таких диких верблюдов, не бывает. Ну, в общем, если кто и съест, то только другой караван, который попадется навстречу. Вы с ними в любом случае пересечетесь, так что никакого смысла осложнять отношения у них нет. Да. И у них своего полно. А если не полно, то они немножко только возьмут, чтобы не пропасть там совсем, а когда дойдут до цели, закупятся там еще. Ну вот, и, соответственно, по дороге останавливаемся, делаем привал, подъедаем то, что сбросили, и потом идем дальше. Так, пока не дойдем до дому. Как они ориентируются в пустыне, кстати?
По звездам.
По звездам, но они идут целыми днями. Это не бедуины, которые любят ночами путешествовать.
Угу.
Туареги прекрасно себя чувствуют днем. Они идут по солнцу, они ориентируются по ветрам, потому что ветра там достаточно постоянные. Раньше там была построена, вот в этом вот в Западном Судане, да, в Сахаре, были построены цепи маяков, как вот на море, только не на море. Французы построили. Чтобы им самим не пропасть, пока они там ходят. Но поскольку французов уже все выселили,
да.
А туарегам они не нужны и стоят в забросе. Не работают.
Очень интересно. Ну, я так понимаю, там все-таки есть какие-то особенности рельефа, складки местности, горы.
Ну да, видимо, горы, да, инкиры. Здесь горы, здесь, наоборот, впадина, где все делают остановку на ночь, чтобы не задувало и так далее. Там заблудиться-то, в принципе, не...
Местность знакомая, да, если ходишь,
да,
постоянно.
Не легче, чем, не знаю, нам в лесу. Знакомые, да, да?
Ну, они привычные, да, да, да.
Да. Вот. Соответственно, есть у них, опять же, свои правила. То есть, например, они в день выпивают в норме 3 чашки воды. Включая чай вот этот вечером.
Угу. 3 чашки, ну, а чашки какого размера?
Ну, чашка таковая, ну, как вот, не знаю. Там...
Миллилитров 300?
Да, где-то такая.
Понятно.
Обычная.
Чё-то не сильно много воды-то выпивают.
Они приученные, как фримены вот всякие, да?
Угу.
Например, они одеты так, чтобы практически не потеть.
Угу.
В этих рубахи и повязки. Заматывают лица тоже. А кроме того, они пока идут, не говорят. У них, да,
чтобы
такое.
Это пар не выходил,
да,
понятно.
Рост, чтобы не пересыхал, да, потому
очень
что
интересно.
Да.
В общем, фримены не безосновательно, не из воздуха выдуманы.
Не из воздуха, да. Фримены это вот примерно такие есть.
Понятно.
Да. Еще у них есть некоторые другие правила по безопасности. Например, неважно, с верблюдами или, может быть, на машинах, и на джипах тоже ездят, бывает. Обязательно нужно ехать, они могут достаточно быстро ехать в пустыне, если там ровное место, без барханов. Обязательно ехать цепью, так сказать, в каком-то построении, не теряя друг друга из виду. Потому что один пропал, все, с концами. Мало ли что может случиться. Ну, например, не знаю... Неудачно съехал, не заметив бархан, повредил подвеску, допустим.
Mm-hmm.
Вот, застрял. Или еще что-нибудь там случилось. У них своя школа автослесарного дела со всякими приемами народных умельцев тоже. То есть, например, если нужно сверлить, а дрели нет, они такое специальное берут гвоздь такой на манер костыля и пробивают просто так ловко.
Mm-hmm.
Вместо того, чтобы сверлить. Обязательные правила, например, брать, если ты в машине, воды с собой так, чтобы даже если сломался, смог дойти пешком.
Ну, это логично, да.
Да. Еще они не разбивают лагерь ближе, чем в 5 милях от воды.
Почему?
Ну, они это объясняют тем, чтобы, типа, не избаловаться и чтобы дети не избаловались. На самом деле, это для того, чтобы не устраивать конфликтов. Потому что одни какие-нибудь сядут на источник воды и скажут, это наш.
Да, мы здесь власть.
Да, это все, знаете, чревато конфликтами, там и так да. сейчас, видишь.
Да. А где у каждого, как минимум, есть по сделанному из какого-нибудь бампера мечу, а может быть, даже и какое-нибудь вооружение посолиднее после того, как честь туарегов вернулась.
Недавние бунты, да, были с... Все там тоже с автоматами ездили. Это все чревато. Поэтому, да, они стараются держаться как бы на почтительном расстоянии от источника и как бы его
не узурпировать. Не
приватизировать. Да, что это считается как бы невежливым и вообще не по-творецки, как будто какие-то изнеженные городские приехали. Да. Вот такая вот интересная сложилась культура в пустыне Сахара. Мне даже, пока я готовился, даже захотелось съездить посмотреть. Хотя я, подобно Анакину Скайуокеру, не очень люблю песок.
Да.
Вот. И гораздо ближе мне какие-нибудь более влажные места, но поглядеть, как они там живут, тоже не безинтересно. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне и призываем всех подписываться на этом самом спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Ивану Грибанову, Дмитрию Котловскому, комраду с ником Квазар Паукоборец, также комраду с ником Трона Вилья, новый у нас подписчик. Я вижу новое имя. Да, приветствуем. Виткус и Льва Дмитриева. Ну и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Это у нас гигантский сегодня список, но, тем не менее, мы этому рады. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм, разрешенный на территории Российской Федерации и везде, в остальных местах пока что Телеграм. Приходите и туда. Там тоже разные интересные вещи происходят. Ну и, Домнин, давай напомним про твое мероприятие с видеоиграми.
16 июня в клубе «Археология» на Бауманской. Билеты на mediomoda.ru. Приходите, буду рад.
Да. Ну и на этой позитивной ноте мы будем на сегодня закругляться, перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 554-й выпуск подкаста «Хобби Токс». И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.